Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» мы продолжаем беседу с Ильей Кухаренко, музыкальным критиком.
И еще, мне кажется, есть одна проблема. Она очень очевидна с нашими, например, молодыми режиссерами, особенно кино. У нас абсолютно нет культуры обращения с молодым поколением творцов. Стоит человеку сделать что-то, что вызывает какой-то всеобщий интерес, и его тут же записывают в некоторые, я бы сказал, виш-лист, да, больших художников. И на него падает огромный гирей, прессинг по поводу того, а что ты нам покажешь в следующем году, а что ты нам покажешь в следующем году.
Право на ошибку.
У него, да, нет ощущения, что этому человеку дается хоть какая-то там, какое-то время на тепличное, на тепличный рост уже после того, как он доказал свое право на этот рост. Ему сразу говорят: все, иди и делай. И в этом смысле это какая-то уже, это ужасный прессинг, который оказывается здесь абсолютно на всех, все поколение, не знаю, художников, хореографов, режиссеров, певцов и так далее. Это сразу некоторым авансом выдаваемое право на гениальность, но при этом отобранное право на ошибку, как вы сказали. Вот мне тоже кажется, что это такая проблема. А там, безусловно, есть культура. Культура молодого поколения. Это есть некая отдельная субкультура, из которой еще, конечно, потом тоже надо вырваться. Но пребывание в ней, оно очень плодотворно сказывается на людей, которые потом из нее вырываются. Вырываются уже зрелыми, но не, как сказать, не испорченными, не, с одной стороны, не зацелованными, а с другой стороны, не, как сказать, от них долго никто не ждал шедевра.
Да, и потом путь продолжают единицы.
Да, да, ну, а беда вся в том, что, может быть, как бы эти единицы и здесь бы тоже продолжили этот путь, но на них сразу, как сказать, ставят штамп, типа, молодое дарование, вот давай дальше, расти в большого мастера, что же ты не растешь, а что же ты повторяешься, человеку, может быть, не так много есть, что сказать в 20 лет. Вот у него возникла, созрела какая-то одна тема, он на нее что-то такое высказался, а выясняется, что... А больше, наверное, еще и не наросло.
Да, да.
Ему бы еще порастить что-то
подкопить.
Внутри. Да, да, подкопить. И мне-то кажется, что, вот, например, эта проблема, скажем, есть у Саши Вальц. Мне-то кажется, что...
Да. Сейчас мы это знаем. Вот сейчас мы можем это сказать, эту фразу произнести.
Что это как раз вот в общем, что нехватка просто некоторой общечеловеческой культуры. При удивительном пластическом хореографическом таланте.
Таланте, да-да-да. Ну, это вообще проблема, мне кажется, потому что и на Западе, прежде всего, потому что оснащение техническое, оно достаточно большое и такое мощное и полное, а вопрос темы, он достаточно сложный. И накопление количества тем. У нас же другие проблемы. У нас и тем с темами достаточно сложно, но самая большая сложность – это, конечно, технологическое знание профессии. Вот это для хореографов, я имею в виду.
Думаете, только для хореографов?
Ну, это то, что я знаю, имею право говорить.
Да. Да, мне кажется, что это да. Но, собственно, ведь дело не только в том, что есть, что люди перестали быть любопытным на эту тему, а есть ощущение того, что, собственно, что является суммой профессиональных знаний, ужасно размылось в последние времена. Конечно, эта размытость критериев, с одной стороны. То есть, мне-то кажется, что, может быть, уж лучше бы они росли из абсолютно классической школы и каждый раз, выходя из нее, находили себя там заново. Потому что люди, которые начинают образовываться сразу как контемпорари хореографы, попадают в чудовищно размытые критерии профессионализма.
Но это только у нас в России, потому
Конечно.
Что во всем мире хореографы contemporary dance, они, ну, в Америке, допустим, они заканчивают Йельский университет, Колумбийский и так далее.
Джулиардскую школу.
Да, конечно, Джулиард. А тут, не имея даже элементарного, начального хореографического образования, люди не просто начинают исполнять некие па, но еще и начинают ставить, и это, конечно, ужасная, страшная проблема именно России – отсутствие образования.
Помноженное на восторг неофит, мне кажется.
Ну, конечно, абсолютно согласна. Но вот мы с вами, кстати, о восторге, посмотрели недавно трансляцию, первый раз, по-моему, это было,
первый
в
3D. Раз, да.
Мы сидели наверху, в Swissotel, поглядывали сверху на Москву и поглядывали на экран, где нам показывали концерт из Мариинки, правда, из концертного зала, который находится на улице Писарева или на улице Декабристов. Какой адрес?
Декабристов.
Декабристов. Mm. Просто с одной стороны на Писарева, с другой стороны на Декабристов. И что же мы видели?
Зрелище, было, мне кажется, довольно странным. С одной стороны, мне кажется, что, конечно, это шаг в будущее, в том числе и театральное, потому что есть точно совершенно спектакли, которые выигрывают от 3D. И вопрос просто заключается в том, что это, конечно, первые шаги технологии. Но самое поразительное было для меня ровно то, что нам, кстати, показали концерт из действительно абсолютно топовых солистов Мариинского театра, который выглядел абсолютно не топовым, не звездным. Это все было как-то удивительно, странно, зажато, не эмоционально,
не точно,
причем не точно в каких-то странных местах.
Да.
То есть они как-то собирались на элементы, которые требовали большого, кстати, внимания, но на элементах, которые, казалось бы, для них просто плюнуть. Раз, делали фантастические, заметные, в общем, непрофессионалам ошибки. Но вообще, честно говоря, мне кажется, что это такой был скорее кукольный проект, потому что это и выглядело. Потом мне, кстати, объяснили, что, оказывается, надо было дальше садиться от телевизора, и тогда эта кукольность, она бы по-другому выглядела, потому что наш глаз, он все равно определяет размер экрана, и поэтому как-то возникает ощущение такого детского диафильма.
Да-да-да, абсолютно.
В котором они были. Но беда заключается в том, что кукольность-то была... Мы видели, что там был чудесный дуэт из Жизели.
Адриан Фадеев и Новикова.
Да, где они вдруг... смогли принести какую-то эмоцию.
Да.
И сразу все заиграло. И крупные планы, и вот эти складки, тюли, которые вдруг от нее от ноги летели. Все это вдруг стало абсолютно осмысленным. Так что мне кажется, что просто действительно вот то, что мы как-то обсуждали, что 3D раздевает.
Да, да.
И что там, где вот фальшивой улыбкой на лице и ощущением того, что я звезда, я сейчас вам все сделаю по первому разряду, как-то вот на звездности не проедешь. Нужно доставать что-то, в общем, по-настоящему важное, тогда это может транслироваться.
Да, но хотя вы абсолютно правы, это были, в общем, самые именитые танцовщики Мариинского театра, и Ульяна Лопаткина со своим бессменным умирающим лебедем, и пара Матвиенки, и Сарафанов, и Неорадзе, и выписанный из Новосибирска Зеленский. Как-то все это было очень грустно, и мы гадали, что же с людьми случилось. А что вообще в последнее время случается с Лопаткиной? Лопаткиной, как вам кажется, что происходит с этой удивительной балериной?
Вы знаете, с одной стороны, конечно, забыть те впечатления, которые когда-то принесла в мою жизнь.
Ровно 10 лет назад.
Да, Лопаткина невозможно. И за этот белый акт Лебединова, за все, что она тогда делала, за эту невозможную, преодолевающую собственную какую-то непропорциональность и все законы гравитации фигуру, которая вот прям несла эту духовность.
Какое ужасное слово.
Да, сейчас скажу. Да, неважно, как бы есть такое слово в русском языке,
да, да.
К сожалению, приходится им пользоваться, несмотря на всю эту затёрнутость. Была в ней какая-то метафизика удивительная.
Несомненно, да.
При этом в тот момент Ульяна ужасно не любила говорить с прессой и практически не могла общаться. Сейчас она это делает блестяще, просто блестяще. Но чем больше она говорит, тем меньше я чувствую того, о чем она говорит в ее танце. И мне кажется, что любая осень, а это, безусловно, осень, должна быть как-то хорошо срежиссирована, если человек хочет получить от него удовольствие. И единственное, чего, как мне кажется, не хватает Ульяне сейчас, это чувство юмора. Я бы очень с большим удовольствием и интересом посмотрел на работу Ульяны с покойной Пиной Бауш. Или с тем же...
Чего захотели.
С тем же Мацанеком. Вот чтобы она предоставила свое тело, в которое культура уже вчитала огромное количество обязывающих значений. Вот, не знаю, носитель, апостол новой русской духовности. Да? Если бы вот это тело и эти значения хорошенько бы разобрать по косточкам и немножко чуть-чуть над ними как-то поиронизировать, я подозреваю, что мы бы увидели фантастический совершенно взлет совершенно другой новой балерины. Мне кажется, что вот, собственно, здесь происходит какой-то конфликт, потому что, как сказать, бронзовение вот этой фигуры не идет на пользу, собственно, ее какой-то карьере.
А однажды Сережа Вихарев мне сказал, когда вот какие-то были споры, и нас было несколько человек за столом, и он сказал очень правильную фразу: «А может быть, и не нужно ей снимать эту корону лебедя с головы? Может быть, ей нужно остаться вот той, которая была 10 лет назад, потому что другой она быть просто не может. Просто не может. Вот так создала ее природа. Потому что мы все время ждем от нее, и вот ваша такая вот фраза про осень. Но вы молодой человек, поэтому вам кажется, что осень можно режиссировать. К сожалению, это режиссировать нельзя. Как невозможно режиссировать свою жизнь. Понимаете, сколько дано, столько дано. Сколько мы знаем потрясающих художников, которые со временем превращаются в пыль, в прах, и не замечают этого. И им кажется, что голова еще осенена этой короной, и что они ее гордо несут, а вокруг уже все хихикают и показывают пальцем, и тычут спину. И это страшная трагедия художника, которую совершенно невозможно рационально... То есть он сам не может ее отрежиссировать и повернуть ее в какое-то другое русло. Для этого нужно уже до этого пройти другой путь.
Ну, может быть. А с другой стороны, возможно. Но картина, которую вы описали, еще более печальна. Должен заметить, и она еще более безнадежна. Потому что беда-то заключается в том, что Ульяна, собственно, и это главная проблема. Она не может в силу просто, ну, как сказать, травмы, возраста, тяжелейшей, правда, травмы, и всего оставаться той, как не Конечно. Может любая балерина.
Конечно.
И поэтому, как сказать, это, к сожалению, не рецепт. Да, вот она не может оставаться той и...
Она не может оставаться той. Во-первых, каждому человеку отведено определенное время. Значит, это время закончилось, и она должна остаться вот той абсолютной... Я не знаю, я плакала, глядя на нее на сцене 10 лет назад, и я ничего не могла с этого сделать, потому что это действительно было какое-то, ну, потрясение невероятное. И я сама себя ненавижу, когда я прихожу сейчас на спектакль, скучаю, когда танцует Ульяна, и пытаюсь возбудиться, а может быть, и я думаю, может быть, это во мне проблема, что я уже не возбуждаюсь.
Не знаю, мне просто кажется, что, как ни странно, вот это один из тех творцов, у которого есть этот ресурс, потому что у нее, собственно, это, вот вы говорили, что нужно было пройти какой-то другой путь. Мне кажется, что что-то в ее пути, я даже могу сформулировать, что свидетельствует о том, что она может найти этот ключик к себе новый, потому что у нее была удивительная способность рассказывать историю на сцене. Она была очень адекватна в том, что она говорила. У нее вообще есть некоторое, было, во всяком случае, умение говорить. Что вообще для балерины, то есть было ощущение бесконечно точного, очень скупого в некоторых моментах общения. Да, когда ты понимал, что каждое сказанное хореографическое...
Монолога в основном.
Да, слово, ну, тем не менее, да, она сумела это перекинуть через раму. И люди, которые обладали и обладают таким даром, в принципе, мне кажется, имеют право рассчитывать на некоторый рикошет. И у меня есть ощущение, что как бы дело не в том, что она может, а в том, что как бы вот есть некоторая реакция зала, которую, может быть, еще не поздно услышать. Потому что сейчас немножко скучают многие из тех, кого она покорила 10 лет назад. И я думаю, что любой, и вы это лучше меня знаете, как, собственно, человек, который на сцене находится, артист не может это не чувствовать.
Конечно, несомненно.
И, возможно, она уже делает какие-то выводы, потому что уже появилось много современной хореографии, уже она там перекрасилась в рыжий цвет и танцует Кармен.
Да, но вы же видели эту Кармен.
Ну, вот мне кажется, здесь тоже нужно дать человеку время. Да, возможно, это все-таки она большой художник, и, возможно, это тот процесс поиска, в котором, ну, пока еще что-то не найдено, но я вижу, что что-то ищется. И вот, мне кажется, один маленький шаг вот отделяет ее от какой-то совершенно новой Ульяны, и я надеюсь, во всяком случае. Мне очень хотелось бы по-человечески, по-зрительски.
Ну, конечно, это да, точно, мы все эгоистичны в этом смысле.
Чтобы этот человек не ушел со сцены, да. И не остался бы вот в своем прежнем образе, который он уже, к сожалению, не может, грубое слово, отоваривать.
Ну да.
Да, вот уже нету той Ульяны Лопаткиной, а образ еще остался. Если она сможет это элегантно, изящно сломать, ну, собственно, это же всегда так. Но когда это сделала, там, не знаю, великая Бет Дэвис там, в фильме «Что случилось с Бэби Джейн» и вместе с Джон Кроуфорд, две голливудские дивы с коронами, цепляющими просто, я не знаю, небо, стали играть двух старых, никому не нужных звезд, одна из которых парализована, вторая из которых сумасшедшая, в абсолютно адском триллер, да, ровно это разбирание, публичное снятие короны стало абсолютно звездным часом и абсолютно культовым фильмом.
Да, абсолютно, да.
Вот мне кажется, что Ульяне еще рано играть забытую звезду, но, безусловно, некоторая, как сказать, подвижка короны с головы может стать абсолютно каким-то осмысленным и очень важным публичным каким-то актом ее собственного понимания того, что с ней происходит. Это всегда удивительно. Действительно почетно, как мне кажется.
Да,
вовремя
конечно.
Снять корону почетнее, чем в ней остаться.
Конечно. Ну, вообще, я думаю, что не только мы с вами вдвоем ждем какого-то возрождения Ульяны, потому что это, конечно, ну, мы с этим человеком прожили какую-то часть жизни, и такую очень глубокую и яркую. Еще? Чем мы еще можем хвастануть? Жизель Мацека?
Не знаю, я просто не видел ровно этого спектакля. Видел его в других каких-то уже без «Лагуны». И, соответственно, DVD, конечно,
да.
С «Лагуной». На каких DVD? На абсолютно красных затертых кассетах.
Да. По которой мы передавали трясущимися
конечно,
руками
да,
из
да,
рук
да,
в
да,
руки.
Да, да, да. Ну, в общем, да, это, конечно, тоже эти кассеты, где вот лежал параллельно, лежали фильмы Гринвея, балеты Мацека, ну, вот помните же эти прекрасные
конечно,
времена.
Конечно, конечно.
Вот, и это казалось, что вот ровно это и есть что-то такое, что врывает в твою жизнь. И сейчас тоже я даже боюсь немножко, то есть я честно скажу, я испугался идти на «Жизель», ровно потому, что это был такой сильный удар там, по мозгам и удар под дых в свое время, что так вообще может быть, что как-то вот сейчас, когда, мне кажется, сформировалось некоторое равнодушие к Мацуэку.
У кого?
Ну как, вот он где-то уже стоит на полочке таким бисквитным бюстиком.
Да вы что? А ну, по-моему, как раз этот человек совсем не стоит на полочке.
Это мы с вами знаем, да? А здесь, ну как, ну
а для кого он стоит на полочке?
Мне кажется, ну вот почитайте, например, превью, да, вы увидите, ну вот знаменитый балет, наконец-то доехал ты. То есть некоторая усталость тона людей, которые когда-то, в общем, воспели и спели осанно.
Но мне, вот уж мне кажется, что на эти писания вообще не нужно равняться и реагировать, потому что мы столько знаем глупейших историй, связанных с нашими писателями, критиками, театроведами, что нужно ли вообще об этом говорить?
Ну,
и вообще...
как известно...
Но вы как критик, вы, естественно, вы на это чем, реагируете.
Того, о чем не написано в газете, не существует в природе, поэтому некоторым
это
образом...
Это вам так кажется.
Ну, это шутка, в которой есть, к сожалению, доля правды. И поэтому, как бы я сейчас даже не говорю о том, что они пишут про Мацека. Я говорю про некоторую всеобщую усталость.
Слушайте, ну уж как обсирали Ростроповича и как обсирали Бежара, что-нибудь к этим людям прилипло? Ничего.
Сейчас даже не о том, что прилипает. Я просто говорю о том, что есть некоторая Мацек нынешний и Мацек времен Жизели. Это два разных...
Но что вы последний раз, вот из последних премьер видели Мацека?
Премьер, честно сказать, не помню. Помню маленькую их работу, которую он поставил, собственно, для... «Лагуны», когда они вдвоем танцевали. Это было чудесно, но это был совершенно другой уже человек. Это человек из другого, как бы, из другой позиции говорящий. Mm-hmm. И эту интонацию я, как бы, почувствовал очень хорошо, потому что это человек, который говорит о других немножко вещах.
Ну, естественно, он же вырос, 30 лет прошло.
Но, как бы, Жизель – это вот тот Мацек, о котором как раз мы все и говорили. И сейчас очень для меня, например, боязно смотреть этот спектакль, потому что, конечно, он не потерял своего, как сказать, значения для истории.
Конечно.
Но, возможно, в контексте того, что он растаскан на цитаты, он и есть, собственно, во многом словарь современного контемпорари.
Абсолютно, да.
Когда ты смотришь на первооткрывательскую какую-то работу, которая растаскана на цитаты, которые для тебя ближе, более знакомы и так далее, ты вдруг потом смотришь и говоришь, и тебе кажется, что это вторично, а не цитаты, которые ты видел.
Знаю, по-моему, да? По-моему, вы как-то что-то... Когда вы смотрите «Весну священную», «Пине Бауш» или «Кафе Мюллер», растасканные на цитаты, ну, просто до крошечки. Разве у вас есть впечатление о том, что это вторично или вообще, кроме того, что вы дуреете от этого талантливого высказывания, вы, ничего другого не происходит, ни разве какие-то мысли, не
скажу,
знаю.
Честно, да. Вот когда я это смотрю на DVD,
да,
я тут на Горбушке откопал, например, даже «Контакт-холл».
Ну, это уже везде,
да,
издано.
Да, это везде есть,
конечно.
Да, вот, ну, в общем, тут же это
в нескольких вариантах,
да.
Причем.
Вот, который здесь смотрел когда-то.
Да,
вживую.
Да, да.
Когда я это смотрю на DVD, у меня есть ощущение, что я это смотрю там и тогда. Я могу абстрагироваться. Когда же я иду и смотрю это в театре, к тому же без «Лагуны», она же ставила этот спектакль. По-моему, они это восстанавливали без эко, то есть она приезжала.
Да, она приезжала, да.
Да, я очень боюсь, что в отсутствие «Лагун» и присутствие меня в живом театре как-то может эту занавесочку немножко так прихлопнуть. Потому что, когда я смотрю это на DVD, у меня есть ощущение того, что, ну, все это было. Да, есть ощущение дистанции временной. Когда в театр, он тебя так погружает, он так настаивает на том, что это происходит здесь и сейчас, что я, честно говоря, даже как-то, ну, вот испугался, думаю, а, нет, лучше не пойду.
Ну, хорошо. Значит, на Мацека мы не сходили. Ну, тогда мы ждем каких-то новых событий, которые Илья, и если вы позволите, я еще раз, и, может быть, не один раз приглашу вас в студию, потому что с вами невероятно интересно говорить, потому что вы не узко впёрты в балетный мир, а ваши знания и взгляды настолько широки, что именно вот в этой ситуации с вами очень интересно.
Спасибо огромное. Наверное, это и недостаток, потому что я не могу ковыряться в ногах.
Ой, как хорошо. Давайте не будем ковыряться в ногах. Нет, ну как-то балет – это все-таки, наверное,
ну, мне просто кажется, что балет – это прежде всего, ну, некое перформативное искусство.
Конечно.
Некоторый театр, который не может существовать где-то отдельно внутрицеховой такой,
да,
какой-то истории,
да,
куда его очень часто пытаются
запихнуть. Да.
Вот, и здесь, конечно, спасибо вам огромное, что зовете.
Спасибо большое. Мы прощаемся. Пока-пока.
До свидания.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.